Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
9 лет строгого режима. Суд огласил приговор Алексею Навальному. Почему его соратники говорят, что срок не имеет значения? Мета-экстремисты. В России признали экстремистской и запретили деятельность компании Мета и принадлежащих ей Фейсбука и Инстаграма. Каковы последствия для пользователей этих соцсетей? Неоплачиваемые отпуска, сокращение, простой. Защищает ли государство работников во время кризиса на рынке труда в России?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Журналистка The Insider Оксана Баулина погибла под обстрелом в Киеве. Как сообщает издание, она выполняла редакционное задание, снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района украинской столицы и попала под новый ракетный обстрел. Оксана Баулина сотрудничала с «Радио Свобода» и «Медиазоной», а также работала в фонде борьбы с коррупцией, признан экстремистским и запрещен, где создала канал «Навальный Лайф». В российских городах продолжают задерживать, штрафовать и арестовывать людей за антивоенные протесты. По данным ОВД-Инфо, после вторжения в Украину в России задержали более 15 тысяч человек, выступающих против агрессии. Их штрафуют за нарушение правил проведения публичных акций и за дискредитацию вооруженных сил России. Например, за плакат с изображением 8 звездочек москвичу Дмитрию Резникову придется заплатить 50 тысяч рублей. На ту же сумму оштрафована москвичка Екатерина Воробьева за изображение на рюкзаке зачеркнутого слова «война» и слова «мир». На 30 тысяч рублей суд оштрафовал жителя Томска Тараса Кузнецова за, как сказано в его протоколе, молчаливую поддержку антивоенной акции «Солидарность» с ее участниками. Ранее с аналогичной формулировкой на 45 тысяч рублей оштрафовали еще одного томича. Уголовное дело о распространении фейков о российской армии возбудили против журналиста из Кемеровской области Андрея Новашова. Следствие утверждает, что он опубликовал во ВКонтакте заведомо ложную информацию о том, что вооруженные силы России уничтожают гражданскую инфраструктуру и гражданское население Украины. Проект «Сетевые свободы» уточняет, что речь идет о репосте статьи журналистки Виктории Ивлевой «Мариуполь. Блокада». Еще одно дело по этой уголовной статье возбуждено против журналиста Александра Невзорова. Ему вменяют 2 поста в Инстаграме и в Ютьюбе, которые содержат заведомо ложную информацию об обстреле вооруженными силами Российской Федерации родильного дома в Мариуполе. Об ударе по роддому в Мариуполе украинские власти сообщили 9 марта. Минобороны России отрицает свою причастность к этому. Суд в Москве начинает рассматривать дело журналиста Ивана Сафронова, которого обвиняют в государственной измене. На предварительном слушании суд продлил Сафронову меру пресечения до сентября и не разрешил свидания и звонки. Первое заседание по существу назначено на 4 апреля. Иван Сафронов вину не признает. Верховный суд России отклонил ходатайство об отсрочке ликвидации международного мемориала. В декабре 2021 года мемориал обвинили в нарушении законодательства об иностранных агентах, в список которых он был внесен, и постановили ликвидировать. Международный мемориал просил отсрочить исполнение этого решения, ссылаясь на обеспечительные меры Европейского суда по правам человека, который еще до исключения России из Совета Европы предписал приостановить ликвидацию организации. Представляющий интересы мемориала юрист Григорий Вайпан обратил внимание на то, что, мотивируя отказ, судья Верховного суда ссылалась на другое решение Страсбурга. Далее цитирую. Назарова ссылается на дело «Лодгет против Турции». «Лодгет против Турции» – это просто перевод фразы «Lodged against Turkey» – «Подана против Турции». «Пожалуй, это лучшее, что я читал за всю свою юридическую карьеру», – написал Григорий Вайпан. Меж тем, Европейский суд по правам человека возобновил рассмотрение жалоб против России и разъяснил последствия исключения ее из Совета Европы. Суд уточнил, что Россия перестает быть участником Европейской конвенции о правах человека 16 сентября 2022 года. И это означает, что в Страсбурге будут рассматривать жалобы о нарушении конвенции России, случившиеся до этой даты.
программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время». 9 лет колонии строгого режима. Такой приговор вынес Лефортовский суд Москвы политику Алексею Навальному на выездном заседании в колонии во Владимирской области, где сейчас находится оппозиционер. Суд признал Навального виновным в мошенничестве и оскорблении судьи. Политик обвинения отрицает и считает, что его преследуют за политическую деятельность. Соратники Алексея Навального полагают, что оппозиционер останется в тюрьме, пока у власти в России Владимир Путин. Тему продолжит Наталья Джанпаладова.
13 заседаний и 35 дней. Именно столько потребовалось судье Лефортовского суда Маргарите Котовой, чтобы рассмотреть дело Алексея Навального и на 14-м заседании, на 36-й день, вынести ему приговор. 9 лет колонии строгого режима и штраф в 1 миллион 200 тысяч рублей. Прокурор просил для политика 13 лет заключения. Слушания по делу Алексея Навального начались 15 февраля и проходили прямо в исправительной колонии в городе Покрове Владимирской области. Там политик находится с весны 2021 года, после того, как суд заменил ему условный срок наказания на реальный по делу Ефраше. Этого добивалась Федеральная служба исполнения наказаний, утверждая, что Навальный не приходил отмечаться в инспекцию. Сам политик в это время лечился в Германии от последствий отравления боевым веществом группы «Новичок». Когда в январе 2021 года он вернулся в Россию, его задержали в аэропорту Шереметьево, а затем арестовали на месяц по ходатайству в СИН. То заседание по избранию меры пресечения проходило, кстати, тоже не в суде, а в отделении полиции в подмосковных Химках.
Свободу Алексею Навальному! Свободу Алексею Навальному!
Почему нынешний процесс проходил не в суде, а в колонии, власти объяснять не стали. На моей практике подобного не случалось, говорила перед началом слушаний адвокат Навального Ольга Михайлова. Соратники оппозиционера полагали, что такое решение принято, чтобы осложнить работу защиты и освещение процесса. По сути, так и произошло. Адвокатам запретили проносить на заседание в колонию ноутбуки и телефоны. Журналисты жаловались на постоянные проблемы с трансляцией заседаний. Расслышать, что говорит судья во время оглашения приговора, было практически невозможно, сообщала «Медиазона». Суд признал Алексея Навального виновным в мошенничестве и в оскорблении судьи. Следствие утверждало, что политик потратил на личные цели 365 миллионов рублей, перечисленные, в частности, в основанный им фонд борьбы с коррупцией. Теперь фонд признан в России экстремистским и запрещен. По словам прокурора Надежды Тихоновой, было известно, что деньги собираются на, цитирую, «заведомо неосуществимую цель» – выдвижение Навального в президенты Российской Федерации. Добровольные пожертвования на общественную деятельность не могут расцениваться как хищение, напоминала позицию арбитражного суда адвокат Навального Ольга Михайлова. Во время рассмотрения этого дела со стороны защиты выступили почти 30 свидетелей, которые жертвовали деньги фонду Навального. Свидетелей обвинения было 16, и среди них бывший сотрудник ФБК Федор Горожанко, который заявил о давлении со стороны следователя и назвал это уголовное дело абсурдным. В эфире YouTube-канала «Популярная политика» Горожанко, который покинул Россию после выступления в процессе, рассказал соратнику Навального Ивану Жданову, как следователь готовил его к заседанию и угрожал ему.
По стилю общения это реально гопник, который через слово матерится, комментирует там все, что можно. Как бы...
То есть это прям матом с тобой?
Матом много раз. И иногда пытался там прикрикивать что-то там.
Обвинение Навального в оскорблении судьи связано с делом об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, по которому в феврале прошлого года Навального оштрафовали на 850 тысяч рублей. Во время того процесса Навальный активно спорил с судьей Верой Акимовой и, как теперь утверждает обвинение, неоднократно оскорблял судью, называя ее оберштурмбанфюрером и предлагая перестать позориться. Алексей Навальный на протяжении всего процесса заявлял, что его судят за политическую деятельность. После приговора в его аккаунтах в соцсетях появилась следующая запись.
9 лет строгого режима. Мой космический полет немного затягивается. Корабль попал во временную петлю. Я очень благодарен всем за поддержку. И, ребята, хочу сказать, лучшая поддержка и мне, и другим политзекам – это не сочувствие и теплые слова, а действия. Любая активность против лживого и воровского путинского режима. Любое противодействие этим военным преступникам. В 2013-м, услышав свой первый приговор, я это написал и сейчас повторю. Не бездельничайте. Эта жаба, сидящая на нефтяной трубе, сама себя не скинет.
Это неудивительно, что Путин хотел бы держать Алексея в тюрьме все время, что он у власти. Мы абсолютно уверены, что это его прямой приказ посадить Алексея.
Сказала накануне оглашения приговора пресс-секретарь политика Кира Ярмаш. Еще один соратник Алексея Навального, Олег Степанов, считает, что политик выйдет на свободу раньше окончания срока. Вот что он заявил Радио Свобода.
Очевидно, что Алексей не будет отбывать этот срок до конца, и сколько бы ему ни выписали, 9-13, как запрашивала прокуратура, 120 или бесконечное количество лет, он выйдет быстрее, как только Путин потеряет власть. И я думаю, что этот процесс сложно прогнозировать, но в последнее время очень много факторов, которые говорят о том, что это может произойти быстрее, чем нам кажется.
После оглашения приговора на выходе из колонии задержали адвокатов Алексея Навального, Вадима Кобзева и Ольгу Михайлову, когда они общались с журналистами. Позже защитников отпустили. Судя по всему, в ближайшее время Навального переведут в другую колонию. Суд приговорил его к строгому режиму. Помимо прочего, для заключенного это означает меньше свиданий, меньше посылок и передач. Соратники оппозиционера утверждают, что на протяжении всего процесса судья Маргарита Котова регулярно созванивалась с сотрудником администрации президента, а за 4 дня до оглашения приговора Котова получила повышение и теперь будет работать в Мосгорсуде. А тем временем продолжается следствие по делу о создании Навальным экстремистской организации и некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.
В эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время» программы «Человек имеет право» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Тверской районный суд Москвы объявил экстремистской американскую компанию Meta Platforms Incorporated и запретил ее деятельность в России. Это произошло 21 марта. Мете принадлежат соцсети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp. Генпрокуратура потребовала запретить деятельность Meta после того, как в конце прошлой недели Facebook и Instagram временно разрешили пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении российских военнослужащих и чиновничества. В Генпрокуратуре заявили, что подобные действия руководства компании не только формируют представление о допустимости террористической деятельности, но и направлены на разжигание ненависти и вражды гражданам России. Роскомнадзор ответил на это блокировкой Фейсбука с 4 марта, Инстаграма с 14. Теперь же суд и вовсе запретил эти соцсети в России, рассказывает Альбина Кириллова.
Слушания по требованию Генпрокуратуры о признании Мета экстремистской организации уложились в несколько часов. Правда, судья Ольга Солопова не сразу поняла, как признание экстремистскими Мета и ее социальных сетей Фейсбука и Инстаграма отразятся на обычных пользователях. Ее, в частности, интересовало, как это будет исполняться юридически. Прокуроры заверили, речь идет о запрете деятельности самой Меты и материалов Мета, а не пользователей соцсетей. По данным компании Медиаскоп, несмотря на блокировку, Фейсбуком по-прежнему пользуются миллионы россиян. И если 24 февраля аудитория соцсети в России превышала 9,5 миллионов человек, то к 10-15 марта она хоть и заметно сократилась, но составляла от 5,5 до 7 миллионов человек. У Инстаграм в России максимальная ежедневная аудитория за 3 последних недели была зафиксирована 14 марта, в первый день блокировки. Тогда в приложение или на сайт зашли почти 41 миллион россиян. На следующий день число активных российских пользователей Инстаграм сократилось до 34 миллионов. Аккаунты чиновников замерли 11 марта, но блогеры или бизнесмены продолжают активность в социальных сетях и даже что-то рекламируют. Для входа в соцсети, как и на сайтах блокированных в России изданий, россияне заходят с помощью VPN. Это пока не является незаконным. По решению суда, после признания экстремистской, компания Meta не может вести коммерческую деятельность в России и обязана закрыть представительство, которого у Meta и так нет. Запрещено в России также использование логотипов компании и принадлежащих ей Facebook и Instagram. Теперь это символика экстремистских организаций. Власти уверяют, что запреты и ограничения не коснутся еще одного продукта Меты – мессенджера WhatsApp, которым в России пользуются, по оценке Hootsuite, не менее 74 миллионов человек. Но отдельных разъяснений на этот счет в решении Тверского суда Москвы нет.
А вот что о возможных практических последствиях решения суда, признавшего Мету экстремистской организацией, рассказал адвокат Ольга Гнездилова.
Я думаю, что решение суда принималось в такой спешке, и там же в решении суда указано, что оно подлежит незамедлительному исполнению с одной целью, для того, чтобы иметь юридическое, якобы юридическое основание для блокировки социальных сетей и мессенджеров на территории Российской Федерации. То есть на этом основании Роскомнадзор начал просто техническую блокировку. Вот те опасения, которые пользователи высказывают, те вопросы, которые они задают о том, что будет ли ответственность за пользование, мне кажется, они все-таки сейчас преждевременны, потому что цель властей была ограничить распространение информации среди вот широкого круга лиц. И они этого добились, не все умеют пользоваться VPN, не все готовы таким образом себя ограничивать, да, многие просто отказались от сетей по техническим причинам. Те, кто не отказался, теоретически, конечно, тоже могут быть привлечены к ответственности. У нас масса статей в Уголовном кодексе за преследование, даже за участие в экстремистской организации, за вовлечение в деятельность экстремистской организации. Например, если я поделюсь со своей подругой и скажу, что вот Инстаграм такая хорошая сеть, почему-то еще себя не скачала, это будет вовлечение в деятельность экстремистской организации. Формально, да, и у нас как будто я себе выписала наказание за это от 4 до 8 лет лишения свободы. За участие в деятельности наказание от 2 до 6 лет лишения свободы. И есть еще финансирование деятельности экстремистской организации. То есть если вы перечисляете какие-то средства через Инстаграм за какие-то товары, например, да, я не знаю, технически это поступает сразу на счет магазина или продавца, или все-таки есть какое-то промежуточное звено в виде самой Меты, может быть, она какой-то процент с этого получает. Мне, я, поскольку я, как ни странно, не пользуюсь Инстаграмом совсем, сложно судить, как эти платежи проходят. Но если в Мете что-то оседает, какой-то процент, то, конечно, может быть ответственность за финансирование экстремистской организации, она у нас от 3 до 8 лет лишения свободы. И да, есть еще распространение символики экстремистской организации. Это административная ответственность. То есть вот эти значки Инстаграма и Фейсбука, они сейчас приравнены фактически к значкам к нацистской символике. То есть с точки зрения закона разницы нет. Будете ли вы свастику размещать на своем сайте или значок Инстаграма. Там штраф небольшой, лишение, арест сроком до 15 суток и, возможно, конфискация предмета совершения административного правонарушения. То есть, если сотрудники увидят, что на вашем сайте и на вашем компьютере можно открыть это, или вы там запостили со своего компьютера или смартфона, это может быть конфисковано. Все, что опубликовано в интернете, оно распространяется каждый день и каждую секунду этой публикации. То есть это свойство интернета, неважно, когда был сделан пост, поскольку читатель может иметь доступ и видеть его каждый следующий день, то действительно это длящееся нарушение. И здесь, наверное, да, если совсем подходить буквально, использование и участие в Фейсбуке и в Инстаграме, даже если посты были опубликованы там несколько недель назад, оно может быть сейчас квалифицировано как продолжение такого участия. К избирательному применению закона может привести, но сейчас все-таки избирательно применяется скорее статья о распространении заведомо ложной информации о деятельности вооруженных сил. Сейчас уже возбуждены уголовные дела против ключевых журналистов. И все-таки, мне кажется, властям важно показать, что они не просто формально кого-то преследуют, а за что-то, да, за посягательство на власть. Если просто будут брать пользователей Фейсбука или Инстаграма, мне кажется, это будет даже странно выглядеть. Несмотря на всю странность, которая сейчас происходит, глобальную, да, это будет еще более странно. Но да, формально, конечно, все может быть. И вообще интересно, что вот во времена, когда вся архитектура международного права, частью которого является Россия, в том числе до сих пор по Конституции, все это рушится, да, большинство вопросов все-таки от людей поступает, как им пользоваться Инстаграмом. Мне кажется, это немножко не самое страшное, что сейчас происходит, в том числе в России, в том числе с правом и с судебными решениями. И я думаю, что сейчас людей, которые просто пользуются, не высказывают критику власти, преследовать не будут. Будут начинать, конечно, с тех, кто критикует, и там уж совсем другие статьи.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. МЕТА отнюдь не первая организация, которую российские власти признали экстремистской. И наблюдая за тем, как власти в России в разное время обращались с людьми, имевшими к ним некоторые отношения, вот к этим экстремистским организациям, вероятно, можно прогнозировать, чего ожидать российским пользователям Фейсбука и Инстаграма. Действительно, чего? Ответ на этот вопрос я рассчитываю получить от руководителя информационно-аналитического центра «Сова» Александра Верховского. «Сова» на протяжении многих лет изучает, в частности, антиэкстремистскую политику в России и злоупотребление этой политикой. Александр, здрасте.
Здравствуйте, Марина.
Вот смотрите, по состоянию на 23 марта в соответствующий перечень Минюста включены 89 организаций, ну, перечень экстремистских организаций. МЕТА там пока нет среди них, но это, пожалуй, единственная будет коммерческая компания в этом списке. И вот как теперь быть? Что теперь все ее сотрудники, все акционеры, они тоже экстремисты по умолчанию?
Строго говоря, ситуация такая. После того, как МЕТА подаст апелляцию и, как мы можем предположить, ее, скорее всего, проиграет, потому что никто еще не выигрывал, ее смогут внести и должны будут внести вот в этот самый список, и после этого наступает уголовная ответственность за продолжение деятельности. То есть сейчас, когда суд запретил МЕТА Platforms Incorporated, решение вступило в силу немедленно, как говорится в решении суда, это сейчас такая норма. Но она вступила в силу немедленно, но не полностью. То есть деятельность ее запрещена уже сейчас, хотя апелляции еще не было. А вот уголовная ответственность для причастных наступит только после попадания в список. Конечно, в этой ситуации очень интересно понять, кто эти причастные, вот, и что следует считать продолжением деятельности. Если формальное, то здесь довольно просто. Вот есть члены, их как-то можно формально опознать. Если они продолжают оставаться таковыми, то значит, они могут быть привлечены к уголовной ответственности. Но, как мы знаем по практике, могут быть и не привлечены. От чего это зависит, неизвестно. Есть организации, их немало из этого списка, по которым, собственно, никого не привлекали. А по другим привлекали и много. Это как бы политическое решение. Привлекать сотрудников американской корпорации, ну, трудно технически, в конце концов. Как их привлекать?
Вот российских акционеров, а пользователей...
Вы знаете, насчет акционеров я даже не знаю. Они вроде как не являются участниками деятельности, строго говоря.
Да, они ее вот, финансируют, нет?
Они ее финансировали раньше, когда они акции покупали. Сейчас они наоборот, это вроде бы МЕТА их финансирует, платя им дивиденды, если она им платит, я не знаю. Но, конечно, вот на месте акционеров я бы задумался, потому что вот тут не очень понятно. Что касается пользователей, то вот тут никакого аналога нет, как вы понимаете. Потому что до сих пор все организации были как организации. В них, ну, если они даже были не организации, хотя было понятно, что какие-то кружки людей, которые собираются и занимаются тем, ну, чем свойственно заниматься кружкам людей, каким-то идейным. Да, они, не знаю, листовки печатают, или книжки читают, или на митинги ходят, ну, или еще что-то делают такое общественное, да. А сотрудники МЕТА делают не это. Но сотрудники, опять же говорю, они недоступны. Так же, как недоступны, допустим, участники запрещенного правого сектора. Они находятся в другой стране, и преследовать их теоретически можно, практически никак. Если только они забредут на российскую территорию, что бывало, кстати. Угу. А вот если сотрудник Фейсбука сюда забредет, то, в принципе, так можно сделать.
А пользователи?
А пользователи, они ведь не сотрудники МЕТА, они не участники какого-то сообщества. Я не знаю даже, как это сказать. Мы, к сожалению, не можем прочесть решение суда, где, может быть, это как-то разъясняется, потому что решение суда не опубликовано и не будет опубликовано. Суд постановил, что решение публиковать запрещено. А на основании того... Ну, у нас часто решения, относящиеся к экстремизму, не публикуют, потому что, видимо, считают, что они относятся к сфере государственной безопасности.
Страшная тайна. Угу.
Ну, тайна, я боюсь, утечет все равно, но официальной публикации не будет, скажем так. И я думаю, что мы из решения суда все равно ясного представления не составим, потому что такой ситуации никогда не было. А прокуратура уже разъясняла, что пользователи не должны бояться.
Простите, я вас тут же сразу перебью. Прокуратура может разъяснять все, что угодно. Просто разъяснение, это не закон. И я, вы говорите, не было подобных ситуаций. Да вот первое, что приходит в голову, мне сразу пришло в голову, это история свидетелей Иеговы, которых ровно 5 лет назад признали экстремистскими и запретили их юридические компании. И тогда все говорили, что верующих это не коснется. 28-ю статью Конституции о свободе совести будем соблюдать. Если они хотят верить, пусть так дальше вот и верят. Никто их пальцем не тронет. И что мы видим сейчас, спустя 5 лет? Сотни уголовных дел, уже даже люди, которые сидят и получают немыслимые сроки, обыски, значит, в домах пенсионеров и прочее, ну, тоже их так вот выхватывают выборочно. При том, что прокуроры разъясняли, и даже президент разъяснял. Вот в этой ситуации можем ли мы рассчитывать, что ничего не случится с пользователями Фейсбука?
Ну, мы все-таки живем в определенных исторических обстоятельствах, скажем так, которых уверенным в таком никто бы не должен быть. Но все-таки есть разница с свидетелями Иеговы. Свидетели Иеговы, которых привлекают, совершают действительно некие действия, которые правоохранительные органы интерпретируют как коллективную деятельность этих самых организаций. А именно они собираются молиться коллективно, они совершают коллективное действие. Пользователи Фейсбука не работают в корпорации Мета, не работали, не работают, ну, в массе своей, скажем так, да, они занимаются чем-то другим. Можно ли к ним попытаться это применить? Это будет какая-то следующая степень вольного толкования закона, я бы так сказал. Да. Можно ли это исключить? Нет. Можем мы это ожидать? Я думаю, что пока нет. Нам прокуратура даже намекнула. Ведь Мету запретили не просто так, да, а за некие экстремистские действия, которые сами по себе, как уголовные преступления, теперь будет расследовать Следственный комитет. Они отдали туда материалы. Угу. Не знаю, что отдали, что-то отдали. Видимо, по аналогии, если какие-то люди в Фейсбуке будут публиковать что-то, похожее на то, за что Фейсбук был запрещен, ну, степень сходности, я думаю, опять же, будет определять следствие на местах, да, то это нам прокурор, кто-то из прокурорских это прямо сказал, что те, кто не публикует экстремистских материалов в Фейсбуке, они могут чувствовать себя спокойно. Значит, те, кто публикуют, те не могут. Каких экстремистских материалов? Ну, видимо, во-первых, в обычном смысле, за которые раньше привлекали, а во-вторых, таких, за которые запретили Мета.
Александр, с другой стороны, сейчас, вот сразу, если говорить о публикации экстремистских материалов, вот сейчас, как только Мету внесут в этот перечень Минюста, экстремистскими изображениями станут логотипы Фейсбука и Инстаграма. И просто иметь в телефоне изображение логотипа Инстаграма, это насколько будет безопасно вообще-то? Это же равносильно будет тому, что ты свастику носишь.
Ну, нет, если ходить вот так, подняв телефон и им помахивать, значит, в воздухе, наверное, да. Но, в принципе, скажем, если человек действительно как-то использует этот значок, ну, не знаю для чего, рекламируя свой аккаунт, допустим, да, то да, уже сейчас, вот в отличие от уголовного преследования, уже сейчас, сегодня, его можно привлекать за демонстрацию, за демонстрирование публичной символики запрещенной организации. Пока просто еще никто не додумался. Но вообще-то можно. Об этом сразу писали, потому что, ну да, это напрашивающиеся вещи.
И учитывая, что это административная ответственность, преступление, ну, правонарушение будет считаться длящимся. И то есть, если вы когда-то там 10 лет назад, когда ничто не предвещало, публиковали что-то там, значок Фейсбука.
Ну, там, где есть вот эта буковка F, там, да, или я не знаю, помню.
Да. Или значок Инстаграма, камера, то вам тоже может прилететь.
Ну, да. Ну, естественно, прилетит не всем, опять же, а тем, кому должно прилететь.
Ну, кому захотят, да.
Кому надо, тому и прилетит, да. Кстати, эта проблема не первый раз же возникает, да, люди вычищали ссылки на экстремистские организации, допустим, там откуда-то, или на нежелательные
организации. На ФБК, на фонд борьбы с коррупцией, которые запретили, признали экстремистскими.
Но вот найти у себя в аккаунте картиночки уже тяжеловато будет. Так что даже очень законопослушный гражданин, который захочет все это вычистить со времен появления своего аккаунта, довольно давно, видимо, ему будет это сложно сделать. Угу. Поэтому, конечно, это вот засада такая настоящая.
Разъясните, пожалуйста, вот мне еще то, что касается WhatsApp и Facebook Messenger. Вообще вот в суде, когда прокуроры выступали, они сразу заявили, что не имеют претензий, значит, к этим мессенджерам, сказали, что их использование не будет никак караться, людей не будут привлекать к ответственности, но это, опять же, были только слова. Вот. А как на самом деле на это смотрит российское антиэкстремистское законодательство? Можно ли, например, признав экстремистской головную организацию, да, по умолчанию обойти ее дочки? Ну, то есть, или это должно быть где-то в отдельном решении написано, или не написано. Вот, например, WhatsApp, который является дочерней компанией Meta, или там Facebook Messenger, они становятся автоматически тоже экстремистскими, так как их владелец экстремист?
Нет, не становится. Это должно быть написано в судебном решении, как это сделано с теми самыми свидетелями Иеговы. Когда запретили головную организацию, не поленились перечислить 395 местных, сочтя их структурными подразделениями. Потому что по закону, в законе написано, действительно, что если организация запрещается, то запрещаются ее структурные подразделения. Но они должны быть тогда указаны. Ну, потому что кто должен знать, какие там у нее структурные подразделения. Я так понимаю, что в этом судебном решении, по крайней мере, этого не случилось. Там, собственно говоря, и Facebook же тоже структурное подразделение. Там логика такая, что запрещена корпорация, а Facebook заблокирован вместе с Инстаграмом не потому, что они сами по себе экстремистские организации. Facebook не экстремистская организация. Он такое место, где экстремистская мета размещает свои экстремистские материалы. Вот что происходит. А в WhatsApp, по логике прокуроров, она их не размещает, потому что это не место публикации, а это мессенджер. Это довольно слабое, честно говоря, утверждение, потому что в WhatsApp есть группы, там, допустим, на очень большие по количеству, публикации в них, ну, вполне сойдут за публичные высказывания. И случаи такие вообще-то были. Угу. Так что это, опять же, оговорка, она довольно такая зыбкая. Тут действительно с неизбежностью возникает неопределенность. Если экстремистская партия производит свои какие-то, не знаю, листовки, допустим, то можно предположить, что они, ну, окей, не все, допустим, экстремистские, но хотя бы все подозрительны в этом отношении. И поэтому, скажем, у нас автоматически блокируются в интернете материалы запрещенных экстремистских организаций. А вот если это коммерческая структура, которая производит что-то другое, колбасу бы она производила, как бы к этому отнесся потом правоприменитель? А здесь двухступенчатая конструкция, потому что Meta производит информационную платформу, на которой размещается контент, который и без запрета Meta мог бы быть запрещенным. Не так ли? И бывал. И людей за это привлекали. Почему нет? И в дальнейшем так может случиться. Какую добавленную запрещенность, так сказать, получили пользователи? Мы не очень это понимаем в самом деле. Вот мне интуитивно кажется, что действительно, когда дела будут, а они будут, надо признать, конструироваться, то они будут конструироваться по аналогии, в первую очередь, с теми высказываниями, за которые мета запрещена. Но как это будет оформляться? Точно ли будет применяться именно статья о продолжении деятельности экстремистской организации? Не очевидно, кстати. Может вполне оказаться, что, например, как в случае с Навальным и его последователями, эта статья как раз не применяется вовсе, а вместо этого считается, что люди, которые там вот вокруг Навального, они во главе с ним образовали некое экстремистское сообщество. И это гораздо более гибкая конструкция, потому что они его образовали, ну, как мы знаем, да, от следствия, вроде бы очень давно, там еще не позже 2014 года. То есть вся их деятельность за вот эти годы годится, да, и срок давности там еще совершенно не прошел. То есть мы можем тогда взять какую-нибудь, не знаю, группу в Фейсбуке или какого-нибудь популярного там автора, который, ну, по ощущениям прокуратуры подходит, так сказать, да, под понятие экстремизма. Ну, не прокуратура, может, Следственного комитета. И подумать, а не образовал ли он с какими-то другими авторами экстремистского сообщества?
Так, не подсказывай. Давайте все-таки не подсказывай.
Нет, просто мы действительно не знаем, каким они путем пойдут. Эти инструменты, я же уже вот описываю то, что уже на самом деле происходит с навальновцами. Да. И сейчас они должны будут решить. Они могут вообще этих дел не заводить, на самом деле. Они могут ограничиться тем, что они нашли легальную причину для блокировки, и все, и больше ничего не будет. А может быть, что наоборот начнут возникать какие-то очень странные дела, выстроенные по аналогии.
Неприятно оказываться в этой ситуации. Приятно, спасибо. Да. Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «Сова», был на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Иностранные работодатели, которые сейчас уходят из России вместе со смежниками, по разным оценкам обеспечивали до 600 тысяч рабочих мест. И теперь сохранение этих рабочих мест под вопросом. По данным компании HR-лидер, сокращения уже идут в консалтинге, аудите, дочках иностранных банков и ряде секторов потребительских товаров. Приостанавливаются совместные проекты в энергетике и добыче сырья. Сначала так называемые специальные операции на территории Украины об уходе из России или приостановке своей деятельности в стране объявили более 400 зарубежных компаний. По оценкам Forbes, они обеспечивали работой более 200 тысяч человек в стране. Некоторых сотрудников уже отправили в простой с сохранением минимальной зарплаты, а кого-то сократили, рассказывает Анастасия Тищенко.
Ты не просто находишься вот в состоянии вот полного такого разочарования, когда ты остался ни с чем разбитого корыта, но еще и в состоянии таком, что ты не знаешь, как выбираться и куда двигаться.
Александр Паутов из города Энгельс в Саратовской области несколько месяцев готовился стать бортпроводником в компании S7. Для этого он уволился с предыдущей работы и занял денег у родителей, чтобы пройти медкомиссию. И все шло успешно.
28 февраля у нас должно было пройти собрание, и 1 марта мы должны были начать со своей группой обучения. Ну вот нам сообщили о том, что у нас переносится собрание, поскольку наш куратор не может прилететь и вынужден приехать на поезде. А потом мы в офисе сообщили, что S7 отменяет набор сотрудников и обучение.
После начала так называемой специальной операции России в Украине Евросоюз в качестве санкций ввел запрет на полеты российских самолетов в своем воздушном пространстве. Вскоре компания S7, как и другие российские авиаперевозчики, объявила, что приостанавливает набор новых сотрудников.
Вроде казалось бы, ты будешь работать там, где я вообще мечтал даже с детства об этом. Туда, куда ты думал, что так сложно попасть, а у тебя практически уже все готово, осталось просто закончить обучение, и тебе сообщают о том, что даже не по твоей вине такая ситуация произошла, и поэтому тебя никто брать не будет, соответственно. Да, было жалко также потраченных денег, которые ты отдал, получается, в никуда, поскольку эту летную карточку необходимо подтверждать каждые полгода.
Паутову придется искать работу заново, как и тысячам других россиян, которые попали или попадут под сокращение из-за закрытия зарубежных компаний в России. Уровень безработицы в стране, по версии российской онлайн-платформы для найма сотрудников, к концу 2022 года вырастет с 4,4% до 7%. Хедхантер уже сообщил, что более 12 тысяч человек, которые раньше работали в уже закрытых Икее, Фольксвагене, Заре, обновили свои резюме.
Пока что меня отправили в неоплачиваемый отпуск, но по сути это увольнение, потому что сколько продлится такой отпуск, никто не знает.
Рассказал изданию «Сибирь Реалии» житель Владивостока Виктор Егоров. Он работал в магазине японских автозапчастей. Теперь их не доставляют в Россию. В лучшем случае закрывающиеся компании сохраняют заработную плату сотрудникам на 3 месяца. Как это сделал, например, шведский магазин мебели «Икея», где работали 15 тысяч россиян. Похожим образом поступил «Макдональдс», где трудоустроены 62 тысячи человек. Что будет дальше, компании предсказать не могут. Существуют и другие варианты поддержки работников. Например, московский аэропорт Шереметьево, крупнейший в России, отправил в режим простоя, по разным данным, от 20 до 40% своих сотрудников из-за критического снижения пассажиропотока. За ними сохранили рабочие места, но платить будут только 2/3 оклада. Как долго продлится простой, руководство аэропорта не сообщает.
Если верить краткосрочным прогнозам специалистов в области труда и занятости, пик безработицы придется на конец марта-апрель. Что происходит на рынке труда сейчас и защищены ли работники? С этим вопросом я обратилась к руководителю правового департамента Конфедерации труда России Олегу Бабичу. Он на связи с программой «Человек имеет право». Олег, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Мария.
Для начала поясните, пожалуйста, действительно ли следует ожидать пика безработицы вот в конце марта, в середине апреля, или только все еще начинается?
Я полагаю, что это очень оптимистичный прогноз, и развитие ситуации на рынке труда, те оценки, которые я могу дать, и те специалисты, которыми я знаком, мы полагаем, что с каждым месяцем ситуация будет только усугубляться. То, что мы видим сейчас, то есть это вот на конец марта, то, что мы вполне, скорее всего, увидим через 2-3 месяца, это будет две разные страны, два разных рынка труда, потому что, по большому счету, как вы правильно сказали, на самом деле все только начинается. Те организационные процессы, которые так или иначе связаны с уходом с нашего рынка иностранных производителей, иностранных компаний, многие из которых здесь имели различные, так сказать, свои представительства, филиалы, производственные мощности, торговые площади и так далее, все эти процессы только-только начинаются. И если сегодня мы видим, что людей отправляют, ну, там, вынужденные простои, но то есть люди еще пока формально работают, то через какое-то время эти люди, скорее всего, могут оказаться на улице, то есть на бирже труда, и стать официальными безработными.
Что вот сейчас на рынке труда происходит? Можно ли говорить, где наиболее напряженная ситуация, в какой отрасли?
Есть несколько отраслей, которые сегодня оказались, ну, вот, на передовой под самым таким серьезным ударом. Безусловно, это гражданская авиация. Из-за резкого падения полетов, в том числе за рубеж и внутри страны, мы знаем, что есть проблемы и с воздушными судами. Порядка 80 воздушных судов, находящихся в лизинге, на сегодняшний день арестованы, находятся за границей. Много полетов не совершается, соответственно, от этого из-за перекрытия воздушного пространства как за рубежом, так и у нас здесь. У нас резкое падение транзита, из-за этого национальный провайдер по аэронавигационным услугам госкорпорации по организации воздушного движения просто в критическом состоянии находится. И могу сказать, что вот за прошлый месяц при фонде оплаты труда в 4 миллиарда, у предприятия огромное, безусловно, там оно на всю страну работает, предприятие получило полной всей выручки 2 миллиарда с небольшим. То есть заработало предприятие меньше даже, чем фонд оплаты труда, почти в два раза. А ведь еще существуют эксплуатационные, текущие расходы, которые, ну, то есть просто денег нет.
Так, помимо авиации гражданской, кто еще страдает и где серьезные проблемы у работников? Кого, конечно, может быть, по вашим сведениям, уже отправили в простое?
Конечно, это автомобилестроение. Ну, наверное, подавляющее число предприятий, которые работали на территории Российской Федерации, это различные дочки иностранных производителей, либо совместные предприятия по производству вот иностранных автомобилей, либо комплектующих оборудования для производства этих иностранных автомобилей. На сегодняшний день практически все они стоят. По тем или иным причинам какие-то заявили об уходе, какие-то просто о приостановке. Люди в целом находятся сейчас в вынужденных простоях, где-то по вине работодателя, где-то по независящим от сторон причинам, то есть там оплата, соответственно, либо 2/3 от среднего заработка, либо 2/3 от оклада или тарифа. Во втором случае, конечно, это очень мало для работников, то есть это огромная потеря.
То есть прожить на эти деньги затруднительно?
Ну, крайне сложно, безусловно. Скажите... Если это будет продолжаться, особенно длительный период, то, конечно, это сразу падение уровня жизни гигантского людей будет.
Значит, гражданская авиация, автомобилестроение и пока все.
Ну, безусловно, все, что связано с торговлей и производством автозапчастей, в том числе оптовая торговля, связанная с этим, общепит частично, наверное, но все известные истории с Макдональдсом и другими такими достаточно крупными сетевыми ресторанами, которые на сегодняшний день либо закрыты, либо закрываются. Там работает огромное количество работников. Ну вот по одному только Макдональдсу заявлено официально, да, это 60 тысяч работников на страну. Это еще мы не учитываем так называемые там, ну, логистические цепочки, которые... Ну,
тех самых смежников.
Да, конечно, и понятно, что если Макдональдс не работает, то там те самые смежники им-то чего делать. Пока они не найдут какие-то другие варианты, то там, соответственно, будут предпринимать какие-то усилия для стабилизации и оптимизации своей деятельности, в том числе, вероятно, и по...
За счет оплаты труда, за счет работников. Скажите, а вообще текущую ситуацию насколько корректно сравнивать с весной 2020 года, когда множество предприятий в России вынужденно прекратили работу из-за пандемии? Тоже кого-то отправляли в простой, кого-то просто отправляли в неоплачиваемые отпуска. Вот сейчас ситуация похожа или даже хуже?
Она, с одной стороны, конечно, похожа, потому что внезапно все обрушилось на экономику. С другой стороны, ну, это все-таки, если вот, с началом пандемии все понимали, что это, понятно, временные какие-то трудности, и, наверное, сейчас как бы получат какую-то помощь от государства, и, в общем-то, частично там решались проблемы за счет, опять же, переводов на удаленную модель работы, да, то в данном случае, ну, это просто какой-то бешеный коллапс. И, ну вот если мы говорим, допустим, об авиации, да, то еще не очень понятно, как это будет, как вообще можно в ближайшей перспективе выйти.
С точки зрения законов, вправе ли компании приостанавливать деятельность и что-то заплатят? Обязаны ли работодатели заплатить работникам за период приостановки работы? Могут они вообще уйти, хлопнув дверью, и никому ничего не платить?
Давайте исходить из того, что мы живем все-таки при капитализме, и, так сказать, бизнес есть бизнес, собственник хочет, работает на рынке, хочет, не работает. Другое дело, что есть законы, есть определенные процедуры и порядки. Значит, если собственник заключил договор с работником о выполнении определенной работы, он обязан его этой работой обеспечить и заплатить заработную плату. Если он хочет свое производство закрывать, пожалуйста, закрывай, но все это время, пока будут эти процедуры, это тоже достаточно длительно, выплачивай ту заработную плату, которую ты ему, работнику, и обязался выплачивать. Ну, собственно говоря, примерно так сейчас, насколько мы представляем, действует та же IKEA или тот же Макдональдс.
Да? То есть они порядочно себя ведут и соблюдают действующие законодательства?
Они свернули свою как бы вот основную деятельность, но при этом они продолжают платить заработную плату, потому что есть процедуры, есть там процедуры ликвидации, соответственно, производства, ликвидации юридического лица. Дальше они могут начать процедуру сокращения штата в связи с ликвидацией. Значит, пока все это происходит, нужно так или иначе полностью либо частично, в зависимости от ситуации, заработную плату работникам платить. То есть здесь работник, конечно, у нас не находится в абсолютно бесправном и незащищенном положении.
Но конечно, это в любом случае зависит от доброй воли работодателя, в данном случае иностранного. Потому что, казалось бы, ну а что ему сейчас стоило бы собрать вещи и уехать к себе в страну, например, и все, и забыть про всех этих работников, и вообще ничего не делать, никому ничего не платить.
Собственность же у них здесь на месте есть, там здания, какие-то сооружения, имущество. В случае, если работодатель, который, ну, так сказать, убежал, ничего не заплатив, сказал, все, я больше ничего никому не должен, значит, ну, государство обязано будет имущество пустить с молотка и с работниками расплатиться, безусловно. То есть в этом смысле работники все равно так или иначе защищены. Я, конечно, опасаюсь, что если все это приобретет просто обвально гигантский характер, то тут не хватит ни одного государства. Вот я последнюю справочку по рынку труда вот сегодня специально посмотрел, которую правительство подготовило. Вот по данным на 16 марта к нам в российскую трехстороннюю комиссию, значит, представляли эту справку. Но вот на 16 марта у нас в режим простоя выведено порядка 10 миллионов работников, и это охватывает 37,5 тысяч предприятий.
То есть 10 миллионов человек в России сейчас получают какую-то 2/3, в лучшем случае 2/3 от своей зарплаты, да? Да, а в худшем случае какую-то часть от тарифной ставки или оклада.
Да, если быть точным, 7,9 миллиона человек на 16 марта. Значит, это вот та цифра, которую мы сейчас имеем. Я боюсь, что эта цифра будет расти просто даже не с арифметической прогрессией. То есть, если правительство России на сегодняшний день, нашей страны, не предпримет каких-то серьезных мер, как экономического, так и политического характера, которые бы стабилизировал бы ситуацию и вывел бы ее какую-то в положительную динамику, то я даже не знаю, в какой ситуации мы окажемся через вот несколько месяцев. Вот этот прогноз, что пик – это конец марта, начало апреля, это просто...
слишком оптимистично, я поняла. Хорошо, а что будет с теми людьми, которые спустя там пару месяцев, пока идут эти ликвидационные мероприятия, перестанут получать вот эти выплаты, да, или если после простоя людей, например, начнут увольнять, что они будут получать? Вот каков сейчас размер пособия по безработице, например, в России?
Максимальный размер установленный федеральным законодательством. На сегодняшний день это 12 792 рубля. Для регионов севера, приравненных местностей, конечно, еще действуют коэффициенты, там он, естественно, больше. В городе Москве 15 139, если я не ошибаюсь, рублей. Это максимально то, что работник, встав, зарегистрировавшись на бирже труда, будет получать, так сказать, первые три месяца, в дальнейшем это будет уменьшаться, и в итоге сейчас минимальный размер пособия – это 1500 рублей, но вот можно прожить, ну и на 12 тысяч прожить нельзя, значит, ну а уж на 1500, понятно, никак. Поэтому, если опять же, повторяюсь, никаких кардинальных мер, в том числе по поддержке и рынка труда, и по поддержке безработных, которых, очевидно, сейчас вот будет все больше и больше с каждым днем, если ничего не будет предпринято, то мы, ну, это будет толпа голодных, озлобленных людей, потому что, ну, это гигантское падение уровня жизни. Вот.
Ну, конечно, еще у всех и семьи, и дети, старики. Это чудовищно, конечно. Скажите, а что-то конкретное сейчас уже Минтруда предлагает?
Ну вот ждем. Просто если в ближайшее вот самое время ничего не будет, если все будет оставаться так, как есть, то мы будем, ну это будет катастрофа, конечно.
Спасибо большое. Руководитель правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень настороженно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
осторожности.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «свобода.орг», «сибриал.орг» и «севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.